уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день, это программа «Умные парни». Меня зовут Евгения Фомина. Здравствуйте, друзья. И сегодня у нас в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здрасте.
Мы здесь собрались для того, чтобы, естественно, подводить итоги года, обсуждать все, что нам пришлось вместе пережить за этот год. Как, кстати, так вот, в общем, по вашему ощущению, простой год, непростой? Сложный, несложный, насыщенный, ненасыщенный?
Нервный.
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 Вот так вы это назовете.
Да.
Нервный в...
Все время что-то такое происходит, которое вот должно как-то разрешиться, но оно не разрешается, и все время вот непонятно, что будет, причем от внутреннего положения до войны, которая становится такой, так сказать, к сожалению, такой, кажется, более реальной все время там, ну и так далее. Вот поэтому, да, вот я бы сказал... нервный.
Давайте начнем с ситуации в мире и будем потом двигаться потихонечку к России.
Давайте.
Вот какие-то внешнеполитические события, какие-то события вообще в мире в целом, которые вы бы выделили за этот год, вот самые-самые главные.
Ну, вы знаете, если кто-то, Господь Бог или марсиане, смотрит на нас сверху, то я думаю, что они бы считали, все-таки главное происходит не у нас, а в других местах. Это Венесуэла.
Нет, не в США.
Венесуэла очень важна. Венесуэла, Боливия, Гонконг. Вот эти три точки, когда люди возмутились враньем, когда люди возмутились попытками держать их за скот, за быдло. Вот ровно то, что было у нас в 2011 году, когда народ сказал, ведь не за то, чтобы, понимаете, мы же стояли на Болотной площади, не за то, чтобы у КПРФ было там на 6 мандатов больше, в гробове дал вот самого КПРФ и их мандаты, стояли с плакатом «Мы народ», вот, и, в общем, не держите нас за скот, да, не, вот то же самое, вот нам все кажется, что мы уникальны, да нет, венесуэльцы такие же, боливийцы такие же, китайцы в Гонконге такие же, абсолютно, да, люди, прежде всего люди, вот они там возмущаются, мне кажется, это очень важно. Значит, дальше, ну, в США ничего особенного не происходит, там просто продолжается лихорадка. Там продолжается лихорадка, там продолжается глубочайший политический и моральный кризис одной из старейших демократий мира. Я совсем недавно, в начале декабря, там был. Это производит тяжелейшее впечатление, на самом деле, действительно. Понимаете, это не то, о чем пишут наши и говорят наши пропагандисты. Это куда более серьезно. Это действительно кризис демократической системы. Вот действительно кризис.
В чем он выражается? Вот оттуда, изнутри.
Значит, он выражается в том, что система перестала страховать от, ну, каких-то уж совсем таких серьезных вещей. Понимаете, вот с кем бы я там ни говорил, а мои там собеседники – это люди и сейчас, так сказать, не последние в стране, и, главное, занимавшие очень высокие посты в администрации Клинтона, в администрации Джорджа Буша-младшего, в администрации Обамы и так далее. Да, ну, вот так просто сложилось. С администрацией Трампа у меня таких личных контактов нету. Вот. Но вот это все серьезные люди, это очень серьезные эксперты, востребованные авторы «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», ну и так далее. Да? Люди, которые там дают показания Сенату постоянно. Они говорят, что... С их точки зрения, ущерб, нанесенный президентом Трампом, он намного превосходит срок его каденции. Вот моральный ущерб, который понесли Соединенные Штаты. Понимаете, в чем дело? Они очень долгое время стояли, несколько десятилетий уже последних, они стояли на таком ощущении взаимоуважения людей. Что вот людей надо уважать вне зависимости от того, какого они цвета, как они молятся там и так далее. Можно не допускать в страну, можно не давать вид на жительство. Все можно по закону, закон суров. Но ты не можешь относиться к ним свысока. А вот Трамп позволил относиться свысока. Это куда более страшно, чем те действия, которые он предпринимает. Кстати, действия не столь страшны, как они думали. Экономика растет там и так далее.
Вот это решение Трампа вот это позволение относиться свысока, это связано с ним как с личностью, или как, или, или это скорее как эта системная история, которую он хочет поменять, вот сломать, ну, вот эту историю
с уважением? Это, конечно, связано с ним как с личностью. Конечно, понимаете, когда он говорит, да я, в общем, любую бабу могу схватить там вот за это место, это вот, это он выражается, это его такая личность, понимаете, вот такой человек, да?
Почему американцы, вот, которые прекрасно знали, как он выглядит, а что это за человек?
Что кризис в том, что старая, уже больше 200 лет стоящая демократическая система перестала, вот уже в последние, по крайней мере, десятилетия, перестала выдвигать сильных лидеров. Она перестала их выдвигать. Вот, понимаете, вот если посмотреть, кто противостоит Трампу от демократической партии, ну, там нет сильных людей. Понимаете, там нет сильных людей. И это, вот это вгоняет американское общество в депрессию куда больше, чем сам Трамп. Понимаете, ну, хорошо, Трамп, ну, выбрали, ладно, окей. Мало ли что, во Франции в свое время Жан-Мари Ле Пен, батюшка Марин Ле Пен, ну, фашист, лично пытал, там, вообще, ну, черти что, вообще, фигура такая. Вот, он вышел во второй тур президентских выборов. Во второй тур вышел. Что случилось во Франции? Вся Франция сплотилась. 83% проголосовали за Жака Ширака. Такого не бывает в условиях демократии, чтобы столько голосовали. Почему? Потому что они сказали, нет, мы не допустим. Вот мы, французы, такого не допустим. Да? А сейчас, казалось бы, на Трампа нет консолидации. Нету консолидации.
Почему?
Демократическая партия. Потому что народ разочарован, очень многие люди разочарованы в демократии. В той либеральной демократии, которая есть сейчас в Соединенных Штатах, они реально в ней разочарованы. А трагично это не потому, что они в ней разочарованы, трагично потому, что ничего нового не выдвигается. Выдвигаются только старые схемы, националистические, популистские такие, охлократия и прочее. Ничего хорошего не выдвигается в ответ. Вот. Это серьезная проблема. И, может быть, они ее преодолеют. Это очень важно, чтобы они ее преодолели, потому что Соединенные Штаты можно сколько угодно размахивать руками про многополярный мир, но в этом многополярном мире есть Соединенные Штаты Америки. Вот. Крупнейшая экономика, крупнейшая демократия, самая сильная военная держава и так далее, и так далее. Вот. И их, понимаете, вот когда они, когда у них насморк, во всем мире грипп. Это вот их благополучие, их благополучие важно для всех, вне зависимости от отношения к ним.
Альтернативы Трампу нет сейчас.
Ну, понимаете, никто не знает, кого выберут. Никто не знает, кто будет, какой ущерб ему нанес или не нанес процесс импичмента. Но дело не в Трампе, дело в кризисе, моральном кризисе демократии. Люди, очень многие, перестали верить эстаблишменту.
Чтобы вдохнуть какую-то новую жизнь в демократию в том виде, в каком она сейчас существует в Америке, что должно произойти?
Если бы я
должен
знал,
какой-то крутой лидер появиться?
Если бы я знал, получил Нобелевскую премию. Вот. Ну, у них бывали кризисы, правда, не такие глубокие. Но в ответ появлялся Джон Кеннеди.
Это вопрос
появлялся
лидера,
Обама.
В первую очередь.
Это вопрос общественного такого энтузиазма, понимаете? Это вопрос общественной веры. Лидеры отвечают на запрос общества. Они не могут появиться на уровне, на фоне глобальной депрессии. Когда Мартин Лютер Кинг и Джон Кеннеди, вот на самом деле они хотя были в совершенно разных, так сказать, позициях, но они делали одно дело, да? В этот момент Америка верила в возможность улучшений. Когда пришел Рональд Рейган, Америка верила в возможность улучшения. Когда пришел Обама, да, yes, we can, да, мы можем, это вот было. Я был в Вашингтоне через несколько дней после первой инаугурации Обамы. Это была просто фантастика, что делалось в городе. Вы знаете, слово «надежда», «hope», оно просто витало над городом. И там продают, кто был в Америке, знает, там на улице всякие там люди продают всякие там футболочки там за $3, ну, постоянно. Да и обычно там нарисован там город, на котором там Вашингтон, допустим, еще что-то такое там.
Сувенирка.
Картинки, да, сувенирка. А тут продавалось дикое количество футболок, где было просто написано «hope», «надежда». Знаете, вот это был 2008 год.
Прошло 11 лет.
Ничего подобного. Ничего подобного, депрессия. Вот, это очень серьезная ситуация. Но это не событие, это пролонгированное. Еще одно событие, которое очень важно,
да,
это, конечно, Великобритания. Великобритания, Борис Джонсон, Брексит и так далее. Но это, кстати, событие, похожее на событие американские, потому что это проявление того же тренда. Может быть, я не уверен, что все ваши слушатели знают, что Brexit был проголосован, ну, получил одобрение референдум по Брекситу голосами тех людей, которые вообще никогда не участвовали в выборах. Понимаете, вот люди, которые не видели разницу между лейбористами и консерваторами, говорили, чума на оба ваши дома, все вы одним миром мазаны, и вообще не хотели на выборы, пришли, проголосовали, и их голоса оказались решающими.
Потому что у них тоже кризис веры.
У них тоже кризис веры, да, к сожалению, да. И это не придумка нашей пропаганды, это чистая правда. Это чистая правда.
Какие-то... Что будет делать дальше Великобритания?
Ну, кто же это знает? Во-первых, она может распасться.
Да вот настолько все серьезно.
Шотландия, в которой референдум о независимости чуть-чуть не добрал до позитива, Шотландия возмущена выходом из ЕС. Шотландцы говорят, нет, а мы хотим остаться в Евросоюзе, мы вообще в гробу видали ваши глупости. Шотландия голосовала против Брексита, да, и сейчас шотландская националистическая партия, она называется националистическая, но она как бы просто, это партия независимости фактически, у которой большинство в шотландском парламенте, она инициирует новый референдум по выходу из состава Соединенного Королевства. Вот,
за Шотландией потянется Ирландия? Потянется?
Не очевидно, что потянется, но то, что шотландская корона может быть потеряна, это очень серьезно. Причем шотландцы не хотят терять монархию, и уже были заявления, что в этом случае они хотят остаться монархии и хотят, чтобы британский монарх оставался их королем или королевой, да, но, правда, не очевидно, что британский монарх захочет взять на себя корону Шотландии, вот, так что, может быть, там будет республика, но, в общем, это такие процессы очень серьезные, на самом деле, вот как-то оказалось, что вот эти годы, они для мира исключительно важны. Вот. На все это накладывается подготовка к войне, милитаризация, там, учения, переброски войск, ля-ля-тополя и так далее, смеющиеся Искандеры, ну, в общем, все это.
Идем дальше по Европе. Наверное, следующая Франция?
Ну, Франция... Вы знаете, я некомпетентен. Мне кажется, там Макрону все-таки удается более-менее успокоиться. Более-менее. У меня такое впечатление, по крайней мере. Вот. По крайней мере, вот я, опять же, только что был во Франции, ну, не в Париже, правда, а в Страсбурге. Вот. Но, тем не менее, да, что-то не слышу я таких вот... Знаете, вот говорят не только об этом. Вот в прошлый раз, когда я был во Франции, то говорили только о желтых жилетах, больше вообще ни о чем там и так далее. Больше вообще никого ничего не интересовало. Сейчас говорят о разном. О них тоже. Нет, ну вообще о жизни.
А вообще, то есть уже не только
о
все...
О жизни, о пенсии, о детях, да. Там, я не знаю, о Трампе.
В том числе.
О Макроне там, ну, естественно, о его жене. Ну, в общем, ну, господи, нормальная жизнь.
Спокойная.
Ну, более спокойная, чем раньше, скажем так. Хотя все нервничают из-за Британии, разумеется, потому что выход Британии из ЕС, это, по-видимому, довольно сильный удар по Европе тоже.
Продолжая тему международной политики, мы подбираемся к нашим ближайшим соседям, переходим на Украину, конечно же. Что с Украиной?
Ну, смотрите.
Там много всего интересного там происходило. Ну,
фантастика, на самом деле, фантастика. Вот, значит, знаете, президент Зеленский держится. Падение его рейтинга, ну, естественно, было неизбежно, 73% проголосовали, он говорит, что такая... экзальтация, вот так не бывает, но все-таки упадение его рейтинга не очень сильное, было там что-то 50 с чем-то, сейчас поднялось до 60, в общем, как ничего, очень хорошо парень держится, на самом деле, молодец, вот, а, значит, что он сделает и не сделает, я не знаю.
С чем связана его популярность? Ну, это популярность, 60%, 50% это, безусловно,
еще,
популярность.
Еще.
С чем она связана?
Ну, вот она
с надеждами,
она как раз связана с надеждами, надежда на обновление. Это новый человек, это новая жизнь, вот, это уход, это смена поколений, потому что Петр Алексеевич Порошенко, я не могу оценивать его как президента, это дело украинцев, а не наше, вот, но Петр Алексеевич Порошенко принадлежал к тому же поколению, к той же когорте, что и предыдущие властители Украины, да, а это парень совершенно новый, ну, совсем новый. да, вот, его там не было, это, ну, ему лет-то всего ничего, да, вот, и поэтому, да, это надежда, и это, кстати говоря, вы знаете, хороший признак, вот, для Украины, мне кажется. Ну, потому что, понимаете, ну, вот у них были кандидаты-националисты, да, были, крутые националисты такие, почти фашисты, да, были, были кандидаты, да, но все они под 0,1, понимаете, вот, ну, в смысле, ну, не 0, конечно, но, в общем, ничтожные проценты, ничтожные проценты, а они не пошли в такой вот, знаете, сложной ситуации, война, экономически не уверяется, коррупция, там вообще все. Ужас, да, очень тяжелая ситуация в Украине, конечно, вот, они не пошли в сторону националистов, не пошли, да, они пошли в сторону вот более цивилизованных людей, вот, и в этом смысле то, что Зеленский еврей, это тоже показатель, понимаете, не то хорошо, что он еврей, евреи бывают разные, как, сам как еврей могу вам сказать, есть идиоты, ну, и много, но, а кто-то говорит, что когда еврей идиот, так это уж такой идиот, что никому не снился, вот, я, как, опять же, как еврей могу рассказать еврейский анекдот, так вот, понимаете, не то хорошо, что он еврей, а то хорошо, что они выбрали еврея. Это значит, что они не националисты. Понимаете, вот это очень важно. Кстати, когда президент Обама сразу после первого своего избрания получал Нобелевскую премию, то, а я знал хорошо, ну, старый приятель, там, с парнем, который был его, тогда его советником, а потом послом, Майк Макфол был здесь, да, я Майку написал, что, говорю, слушай, вот, если можешь, вот мой совет президенту, если когда он будет выступать на Нобелевской, получение Нобелевской премии, пусть скажет, что это не он заслуживает Нобелевской премии, а народ Соединенных Штатов, который избрал чернокожего своим президентом. Вот. Значит, не дошло до него, а потом мне передали, что когда дошло, он говорил, ах, черт, вот.
Надо было.
Надо было сказать, да. Ну вот, так вот, на самом деле, народ Украины, конечно, заслуживает очень такого, ну, уважения за то, что они смогли избрать еврея. Вот. Не потому, что евреи это хорошо, понимаете.
Да,
А потому, что это знак того, что они не националисты, понимаете. Вот. И это вот надежда на европейский путь. И это, конечно, очень здорово. Потом, конечно, с Украиной важно вот что. Важно то, что происходит на Донбассе. И то, что происходит, то, о чем договорились. Обмен пленными. Вот, какой-то уже маленький произошел.
Еще один обмен пленными, который...
Обещано.
Обещан, да.
Всех на всех не будет. Всех на всех невозможно, потому что, смотрите, допустим, я, вы у вас мои плены, вы взяли в плен моих, я взял в плен ваших. Окей. Я вам даю список. Говорю, вот вы взяли вот этих, этих, этих. Вы смотрите этот список, говорите, так, вот этого, этого, этого знаю, этого вообще не видела. Никогда. Я же не могу это проверить. Да? Зато вы мне даете список, я вам говорю, слушай, значит так, вот этих вижу, а этих нет, этих у меня нету. Пойди проверь. Это же невозможно проверить. Поэтому, конечно, всех не получится поменять, но все-таки кого-то получится поменять. И это, конечно, огромный успех президента Зеленского. Потому что, понимаете, для Украины вот эта вот проблема пленных, она очень важна. Она психологически важна и политически важна. Вот, и поэтому посмотрите, как, когда предыдущий обмен был, как встречали. Там да. Встречал президент, лично встречал у трапа каждого, да. У нас встретили несколько пропагандистов, встретили этого Кирилла Вышинского, шпион на что ли, не шпион, пойди проверь. Вот, а остальные мужики освобожденные просто какими-то баулами спускались по трапу, садились в автобус. Их никто не встречал. Знаете, и у нас не было общенародного праздника в связи с освобождением
должен
пленных.
Должен был быть.
Конечно, должен был быть. Слушайте, ну мы страна или не страна? Вот мы страна или не страна? Это же, понимаете, ведь страна – это не просто граница, конституция, Росгвардия там и так далее. Страна – это общие чувства. И это же видно. Ну, посмотрите, прошел теракт этот ужасный в Питере, да, когда эти подонки взорвали метро.
Да.
Вот. Ну, то, как Питер реагировал, понятно. Но мы тоже реагировали. Прошел теракт в Париже. Мы реагируем немножко меньше. Париж – это все-таки не мы. Прошел теракт там в Багдаде, например, да?
Ну, вы знаете, практически не реагируем.
Совершенно.
Простите.
Это вы сказали, да. Вот. Потому что мы идентифицируемся с Питером. Это наше. Питер – это наше. Да? Париж – это все-таки близко к нам. А Багдад — это очень далеко от нас. Так вот, понимаете, вот идентификация важна. Если пленные, которые там сидят, я могу не разделять, и я не разделяю их позиции, да? Я считаю, что они совершают преступления, когда воюют на чужой земле, которые происходят нашим уголовным кодексом, вообще-то говоря, их надо судить. Вот. Я не разделяю тех, кто поехал не просто за деньгами, а за идеями, я не разделяю эти идеи. Но это мои соотечественники. И они сидели в тюрьме государства, с которым они воевали. Это точно не сахар. Я хочу, чтобы привезли сюда, чтобы они оказались здесь, понимаете? Здесь уже можно с ними разбираться. Амнистировать, помиловать, потому что они и так пострадали, там еще что-то с ними сделать, что угодно. Дальше это уже наше внутреннее дело. Но они должны вернуться сюда, понимаете? За своих людей надо драться. Израильтяне начали войну ради того, чтобы спасти одного капрала Галила. Одного Хамас украл парня, капрала, да? Они начали войну, прекрасно понимая, что в этой войне погибнут израильтяне. Не один, а больше, и так и случилось. Но это моральный долг, нельзя своих бросать, понимаете? А у нас, мне говорил один венгер там на конференции, очень такой пропутинский парень, вот, очень мне объяснял, какой путь хорош, как нам все зашибись там, хорошо. Вот, такие бывают. Он говорит, ну, говорит, знаешь, я одного не понимаю. Я одного не понимаю. Почему он не забирает своих пленных в Украине? Ведь это же, говорит, так просто. Отдай украинцев, на кой они вам, вот, и забери своих. Понимаете?
А ему, но переговоры об обмене были достаточно сложными. Они были долгое время невозможны. Они стали возможны.
Это вопрос политической воли. Это вопрос политической воли, больше ничего, на самом деле. Но представьте, что вы хотите получить своих пленных и готовы отдать украинцев, да? О чем может быть разговор? Значит, на самом деле о двух вещах, об уточнении списков, да? А это решается очень просто. Значит, допустим, я вам говорю, у меня, вот ты говоришь мне, что нету у тебя этих, а у меня есть сведения, я знаю, в какой они тюрьме. Вот у меня есть свои сведения. Пусти моих там правозащитников или кого-то, они приедут в эту тюрьму и найдут этого человека. Почему нет? Нормальное дело. То же самое вы говорите мне, я пускаю в свои тюрьмы, да? Ничего страшного, возможно, да? И второй вопрос. Среди пленных с обеих сторон могут быть люди, которые совершили тяжкие преступления против населения наших стран, да? Насильники, там, садисты какие-то, уроды. Ну, господи, война есть война. Со всех сторон такие люди есть, да? Тут надо решить вопрос по этим людям, да?
Вот, как вот он может быть решен?
Ну, смотрите, может быть решен один способ решения. Горяну все огнем, забирайте. Забирайте, да? Жизнь дороже, надо прекращать войны, ну, ничего не поделать. Мы знаем, что он подонок, что он вообще убийца, ну, пускай его Господь накажет. Вариант, да? Другой вариант. Хорошо, вот есть там 5 человек с твоей стороны, 5 человек с моей стороны, таких, да, вот уродов, да? Давай их отдадим на какой-нибудь международный суд. Мы друг другу не верим? Не верим. Давай отдадим куда-нибудь, попросим, там, договоримся с какой-нибудь юрисдикцией.
Такая практика существует?
Не знаю, ну, почему бы и нет? Почему бы ее не ввести? Подумаешь, делов-то. Вот. Почему бы ее не ввести? И наверняка можно договориться. Можно договориться с Гаагой, можно договориться, я не знаю, с Варшавой.
Не будет ли это признанием собственной некомпетентности?
Ну, почему это некомпетентность? Ну, почему некомпетентность? Ну, подождите. Человек был захвачен с оружием в руках, там, в бою, да? Значит, то, что он воевал, мы, значит, не считаем, мы это списываем, да, мы обмениваемся пленными, это военнопленные, мы ими обмениваемся. Но он заодно там, так, между делом там изнасиловал девочку, да, и за это он должен нести, разумеется, он должен за это нести ответственность. Значит, при сложившейся ситуации я вашему суду не верю, а вы не верите моему суду, да, и это может стать камнем преткновения. Ну, давайте попробуем найти суд, которому мы оба верим. Ну, ведь арбитражные споры решаются таким образом, да, значит, там люди договариваются, а если у нас будет конфликт, то мы будем решать там в Стокгольмском суде. Ну, нормально, решаем в Стокгольмском суде. То есть я не уверен, но вообще я думаю, что самое простое – это забыть и отдать. Вот, и ладно.
Мы говорим сегодня с Леонидом Гозманом, президентом общественно-политического движения «Союз правых сил». Это программа «Умные парни». Подводим итоги 2019 года. После новостей и рекламы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это программа «Умные парни». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня мы с Леонидом Гозманом, президентом общественно-политического движения «Союз правых сил», подводим итоги ушедшего уже года 2019-го. Мы поговорили о международной ситуации, о том, что происходит в других странах, ну и, наверное, придем в Россию. Леонид Яковлевич, какие основные явления, события в разных совершенно, в политике, в социальном плане, может быть, в культурологическом даже смысле, вы можете выделить в России, которые произошли в прошлом году, в 2019?
Ну, вы знаете, у вас есть парни, к вам приходят куда более умные, чем я, в сфере экономики и в социальной сфере, поэтому, если позволите, я не буду про это говорить, ну, просто чтобы не отбивать
хлеб.
Давайте
останемся в политике.
Да. Давайте останемся в политике, вот в атмосфере, в ощущениях там и так далее, я все-таки психолог. Вот, значит, мне кажется вот что, мне кажется крайне важно, это такое обострение отношений между обществом и властями, государством. Причем здесь не важно, как много народу со стороны общества вовлечено в это обострение, потому что я хочу напомнить, что у Владимира Ильича Ленина было всего несколько тысяч штыков. Это хватило, чтобы перевернуть гигантскую страну, причем вообще весь мир фактически перевернуть. Да?
Важна степень накала?
Важна степень активности тех, кто против, и готовность защищаться не у людей в погонах, а у добровольцев. Понимаете, вот очень важно, есть ли добровольцы. Вот в августе 91 года, когда ГКЧП, значит, попыталась все развернуть, 100 тысяч москвичей, в том числе, вот я очень рад, что мне довелось быть в этот момент в Москве и, соответственно, там стоять, 100 тысяч москвичей встали вокруг Белого дома и тем самым провалили путч. Путч провалили мы. Мы, те, кто там стоял. Почему? Потому что нельзя было взять Белый дом, не убив несколько десятков человек, которые там стояли. Ну, просто вот технически это было невозможно. Вот, просто толпа слишком большая. По разным причинам войска не хотели этого делать. Они не хотели убивать. Если бы мы не стояли у Белого дома, то они совершенно спокойно там вошли, шлепнули бы Ельцина, там вообще все было бы иначе. Вот. То есть вот 100 тысяч человек, москвичей, без всякого, между прочим, интернета, его еще не было, пришли и защитили Белый дом. В феврале-марте 1917 года никто не стал защищать государя-императора, и империя рухнула. Нападающих было не так много на империю, но никто, защитников не было. То же самое октябрь, 25 октября. Никто практически, ну, не никто, были героические юнкера и так далее, вот, но очень мало кто защищал Временное правительство. И поэтому небольшого числа активных нападающих хватило для того, чтобы все перевернуть. То есть вот это важно на самом деле. Мне-то кажется, что уже довольно давно власть растеряла, наша власть растеряла людей, которые готовы за нее жизнь положить. Вот ведь мы в августе 91-го понимали, чем мы рискуем, жизнью, не меньше. Вот. А сейчас таких людей я не вижу. Знаете, я довольно много езжу по России. Я вам скажу, что вот я вижу людей, очень многих, которые ненавидят американцев больше, чем Путина. Я вижу людей, которые ненавидят либералов больше, чем Путина, коммунистов больше, чем Путина, там и так далее.
Много
да?
вариантов.
Но я не вижу людей, которые, ну, условно, любят Путина. И вот если что-то случится, то, ну да, Росгвардия, она есть, а вот добровольцы не пойдут, не будет добровольцев. Вы посмотрите, они этих нашистов создавали, местных каких-то, еще каких-то. А как митинг проводить, они таджикских дворников набирают, понимаете, и студентов за зачет, троечников, дебилов всяких, понимаете. Ну вот вообще, что происходит. Добровольцев нету. А как сопредет Росгвардия? А кто это знает заранее? Знаете, то, что они тут безоружных метелят, так это дело нехитрое. Вот, а под пули они пойдут, если что. Вот шах Ирана, последний шах Ирана покойный, мог бы, если бы воскресить, многое про это дело рассказать. У него гвардия была классная, классная, золото не снилось. Вот, там, знаете, гнилой капусты не кормили, там зарплаты были хорошие, и, в общем, все было классно совершенно у гвардейцев шаха, да, вот, и когда пришел Аятолла Хомейни, то они даже какое-то время попытались как-то так сопротивляться несколько дней, вот, даже постреляли маленько, вот, а потом решили, да ну нафиг, и перешли на сторону народа, то есть на сторону Аятоллы Хомейни, Вот, и составили, так сказать, костяк там стражи исламской революции и всех прочих радостей. Вот, на самом деле, понимаете? И вот мне кажется, что у нас ситуация абсолютно в этом смысле непредсказуемая. Вот. И, ну, конечно, важно, что в этом году произошло. Ну, в ушедшем.
Вы имеете в виду сейчас вот эту концентрацию активности, которая вот в ушедшем году, она, ну...
Да.
Была значительно выше, что ли, это чем, к примеру, в 18-м, в 17-м.
Это да. Но, знаете что, вот были важные события.
Да.
Они начались с события, которые, понимаете, не просто, так сказать, столкновение. Вот вышли, поорали, сказали, там, мы здесь, власть, разошлись по домам, окей. Вот, у вас уже к этому привыкло. Вот, вы, ребята, вы власть, все, идите домой. Вот. А были события, которые заканчивались успехом.
Акция «Ямы»?
И акция «Ямы» сначала Екатеринбург.
Екатеринбург,
когда местные олигархи вместе с местными попами хотели, значит, уничтожить сквер и построить там элитное жилье еще, между прочим, так, на минуточку.
Да, ну все изначально, все, конечно, делали упор на церковь.
Ну, там не только церковь, там еще и элитное жилье, поэтому там все оказались, поэтому все были коррумпированы до предела. Вот, окей, народ встал, они отступили. Они должны были отступиться, да? Это... уникальная ситуация, когда они отступают. Потом «Ямы», Иван Голунов, да, когда, значит, пацану подбросили наркотики, и пришлось срочно развернуться, да?
То... Что это? Это профессиональное сообщество в первую очередь? Вот, ну, ощущение, что здесь, конечно, принадлежность Ивана Голунова к профессиональному сообществу журналистов сыграла очень важную роль.
Несомненно. Несомненно, здесь и профессиональное сообщество, и общая гражданская солидарность. Понимаете, вот профессиональное сообщество, позиция профессионального сообщества была запалом, тем бигфордовым шнуром, который его, значит, дал там взрыв в результате. Но если бы общество не среагировало, одни журналисты его бы не вытащили. Не вытащили бы, нет. Вот. Вот произошло все вместе. Действительно, если ты принадлежишь к такой престижной медийной группе, да, как там журналисты или актеры или там еще
как
кто-то.
Как это,
да,
было с Павлом Устиновым.
Да, вот, то тогда больше шансов на первоначальную раскрутку. Вот. Когда раскрутили, важно, общество реагирует или нет. Общество среагировало. В Москве московское общество среагировало. Власти вынуждены были отступить. Но потом выборы в Московскую Думу городскую, которая, в общем, считалась никому не нужной, тут вдруг вообще вдруг стала такой важной, вот, которая закончилась... Частичной победой общества. Значит, причем я, например, когда я участвовал во всех этих акциях и так далее, я прекрасно понимал, что кого не выбери, Собянин все там решит, и они будут голосовать как надо. Это вот, ну, у меня сомнений не было. Это не в этом было дело. А дело было в том, что по нескольким округам власть проиграла. Я был доверенным лицом очень милой молодой женщины, Дарьи Бесединой, которая шла при поддержке «Яблока», и которая в два раза взяла больше голосов, чем у ее оппонента от коммунистов. Вот. А оппонент от коммунистов был важный такой. Знаете, вот я видел, он так идет по тротуару, а за ним так медленно катится огромный «Мерседес». Вот. И когда он входил в здание избирательной комиссии, в комнату избирательной комиссии, все вставали, но это начальник пришел, понимаете? Вот такой важный, такой не очень толстый, но фигурально, так сказать, все, виртуально он с пузом, с таким большим, значит, большой начальник. Вот. А у Даши команда была, они на самокатах передвигались по округу. Машин не было вообще. А когда я был доверенным лицом, значит, надо было в разные участки успеть там торговать мордой, пугать там и так далее. Вот, но они потому и просили быть доверенным лицом, что, там, сказать, у меня есть некоторая узнаваемость, и меня боялись. Вот. Значит, и я на самокате не успевал. Нужна машина. Они пригнали машину какую-то, тоже добровольца какого-то. По-моему, у этой машины не все колеса были на месте. Это черти что было. Вроде моего «Запорожца» когда-то, на котором я когда-то ездил 100 лет назад. Вот. То есть, понимаете, и эти ребята выиграли. Эти ребята выиграли. А все эти деньги, которые были розданы, все договоренности, которые вот у ее оппонента были, наверняка... А, все, привет.
Это говорит об определенной честности проведенных выборов?
Знаете, это говорит о том, что мы им не дали врать.
Ну, в том числе.
Прежде всего. Да. Прежде всего, что мы им не дали врать. Я вам скажу, допустим, вызвали меня тогда, значит, на каком-то участке, сломалась КАИП, это вот машинка, в которую вкладываешь, да? Вот. Там, говорит, да это ерунда, это всего на минуту и так далее. Я говорю, значит, так, пересчитывать все. все пересчитывать, все останавливаем, все пересчитывать. Туда начальство съехалось вообще. Туча всякого начальства. Все, значит, мне объясняли, ну, слушай, ну, это же всего на минутку, это же ерунда, все пересчитывать. Никаких этих самых, в суд заявления, там вообще все. Вот, вы знаете, какой был результат? Ни один КАИБ больше не сломался в этом округе. Ни один КАИБ не сломался. А это один из способов мухляжа, понимаете? Может, тот КАИБ и вправду случайно сломался. Я ж не знаю вообще, откуда я знаю. Вот. Но мы там шороху такого навели, понимаете? Что ни один КАИБ больше не сломался. Так что нет, это мы. Это мы. Мы, я имею в виду, не лично я, разумеется. Это вот тысячи людей, которые вот не хотели этого, да? Они не допустили. В некоторых округах они не допустили такого масштабного вранья, да, и поэтому это тоже очень важно. Вы знаете, самым важным событием из того, что произошло в нашей стране за это время, я считаю ШИС.
Да.
Значит, почему? Потому что в ШИСе, вот понимаете, вот все, что мы сейчас с вами называли, это такие отдельные боестолкновения, понимаете, вот там, вот наряд.
Достаточно локальная история.
Ну, это по времени локальная, понимаете, вот сотни юных бойцов из буденновских войск, значит, на разведку, вот, и подрались там, ладно, и разошлись, да. А ШИС – это позиционная война, это реально позиционная война. Смотрите, мужики, которые стоят вокруг ШИСа, которые стоят там, они не собираются отступать, они уже сколько времени стоят. И стоят, да, в их-то климате, между прочим. А власть окружила это дело карательными подразделениями, да, приготовилась там вообще все задушить, но не решаются пойти в атаку. Вот не решаются.
И, видимо, не решится.
А черт ее знает. Но они не решаются, понятно почему. Потому что ШИС, хотелось бы ошибаться, не дай бог, но ШИС, если они пойдут в атаку, не обойдется без человеческих жертв. А вы знаете, после того, как последний наш царь Николай Александрович Романов с дуру дозволил стрелять по рабочим 9 января и убить довольно много народу, вот, люди-то шли с просьбами к нему. Вообще, каким, вообще, насколько тупое было правительство. Вот, прям-таки, прям напоминает кое-что. Вот, значит, так вот, после этого преступления, совершенного царской властью, отец Георгий Гапон, который был лидером этого движения рабочих, который, конечно, не был никаким агентом охранки, отец Георгий Гапон сказал: у нас нет больше царя.
Вот. Потому что человек, который позволил себе стрелять по своему народу...
Царь не может стрелять по людям. Вот не может. Он самодержавный, вот над законом, он богом данный, он миропомазанный, все, что хочешь. А стрелять по людям нельзя. Вот есть такой незримый контракт, понимаете? Вот это можно, это нельзя, да? Вот. Многое можно, почти все можно, а вот это было нельзя, понимаете? И все. И на этом, собственно говоря, монархия-то закончилась. Все, прошло всего-то 12 лет, да, по тем-то временам, не так уж это и много. Вот. Но и власть, я думаю, это понимает, да? Так вот, это позиционная борьба. А эта позиционная борьба, она приводит к чему? Она приводит к тому, что власть понимает собственную слабость. Вот я уверен, что Владимир Владимирович Путин понимает, насколько все хреново у него. Вот он это понимает. Он, кстати, очень умный человек.
Это не локальная история, опять-таки? Нет. Вот история в Архангельской области.
Думаю, что нет. Думаю, что нет. Потому что если когда и если, не дай бог, убьют человека, это будет не локальная история. Это будет федеральная. Сразу. Общенациональная. Это будет сразу общенациональная история.
Там пытаются договориться. Это...
Не получается. Не получается.
Не получается, потому что это вообще нерешаемая ситуация. Или не получается, потому что все уже уперлись рогом, что называется. И все, мы не будем договариваться никогда.
Ну, понимаете, они...
Готовность к переговорам, она же должна быть с обеих сторон.
Разумеется, но, понимаете, там же ситуация тупиковая для людей, которые стоят. Ну, как мне говорили, по крайней мере, там ведь не только вопрос в экологии, и не только вопрос к неприязни к Москве.
Вопрос с экологией у нас достаточно остро стоит много где в России.
Там, наши, да, Челябинск, но там просто дышать будет нечем. Да. Но там есть еще одно обстоятельство, о котором мне говорили, что там народ живет с леса. Там не с зарплат люди живут, а вот они ходят в лес, грибы, ягоды, там еще чего-то, да, продажа и привет. Вот с этого они живут. Все прекрасно понимают, что лес погибнет сразу. Леса не будет. Да? Значит, они там, им что, с голоду подыхать? Вот.
Вопрос выживания.
это же бедные люди в основном. Это, понимаете, вот богатый человек, ну, или там, или средний по там европейским и американским меркам, он в такой ситуации что делает? Нанимает грузовик, берет на прокат, кладет
все сюда, свои вещи, уезжает.
И уезжает в другое место счастья искать, да? Вот, нормально, но на это деньги нужны. Вот на все нужны деньги. У людей, которые там живут, у них на билеты нет очень часто. Понимаете? Вот. И им сняться с места и куда-то уехать, тут бедный человек не может. А там в основном бедные люди. У нас бедных становится все больше и больше, к сожалению, в стране, да, благодаря мудрой политике партии и правительства. Вот. Вот. И поэтому там очень трудно решить этот вопрос. Если бы, и потом я не уверен, что власть готова на подлинные переговоры. Потому что подлинные переговоры, они какие? Это, значит так, ребята, вот это ваше, да, и вы имеете право, переговоры исходят из того, что ты имеешь право мне отказать. Вот что такое переговоры, да, если ты независимый от меня субъект, тогда я тебе говорю, значит, слушай, вот я хотел бы вот это, да, я понимаю, что тебе не нравится, да, но я тебе за это заплачу вот столько. О, тогда да. Тогда да, тогда возможно, да, только ты мне заплати не столько, а столько. Ну, нормально, мы начинаем торговаться. Это нормальное дело, на самом деле. Но власть наша не признает права кого бы то ни было, на что бы то ни было. И вот это очень важный момент. Вот вообще важный момент идеологии. Вот чего они вдруг озаботились идеологией? Чего, значит, Путин вдруг стал исторические лекции читать, лекции на историческую тему? Ну, слушайте, он, когда он читал президентом стран СНГ лекцию об истории, ну, ребят, ну, слушай, ну, не твоя это работа вообще, лекции по истории читать. Ты вообще, говорят, другим делом должен заниматься. Это новая идеология. Вот мне кажется, что понимая тупик, ну, или что-то похожее на тупик, по крайней мере, да, угроза тупика, власть пытается создать новую идеологию. Вот идеология нужна для
чего? Какая? Какую?
Вот сейчас скажу, смотрите. Во-первых, что им надо? Им надо обосновать уже то, что вызывает, ну, у многих уже людей, как минимум, недоумение. Какого хрена ты уже 20 лет у власти? Ну, сколько можно вообще? Слушай, ну, не Африка же, да? Ну, сколько можешь ты у власти? Понимаете, есть династическая легитимность. Николай I, царствование, которое называли потерянным царствованием, да, он в ответ на вопрос, а какого дьявола ты сидишь в Зимнем дворце, он мог бы сказать, потому что я сын государя-императора Александра I. Все, ребята, закрыта тема. Трамп, которого многие не любят, сидит в Белом доме, потому что его избрали люди. Он прошел процедуры все. Да? Путин президент не потому, что его избрали. Понимаете? И он это понимает. Путина избрали, потому что он президент. Понимаете? Это разные вещи. Его легитимность стояла на другом. На войне в Чечне, на победе в Чечне, безусловно. Да? На росте качества жизни в 2000-е годы постоянном. Да?
На популярности.
Так, с чем связана популярность-то? Популярность связана с этим. Вот когда он стал побеждать в Чечне, понимаете, где мы все время проигрывали, то сказали, о, вот он, мужик-то. Все нормально, да? Он стал в Чечне побеждать, еще в сортире мочить будет. Нормально, хорошо, нравится, беру, да, беру, как американцы говорят, покупаю, да, когда им там кандидат какой-то, о, вот этого покупаю, нормально, да, значит, годится. Потом Чечня прошла, но стал расти жизненный уровень, нулевые годы, лучше, 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 класс вообще, что тут говорить-то? Вот, конечно, мы за него голосуем, конечно, он нормальный президент. Потом с уровнем жизни стало плохо, появился Крым.
Мы тоже стали, неплохо.
Тоже неплохо, мы стали великой державой. Ну, я считаю, что плохо, но это другой вопрос. Вот. Но возвращение статуса великой державы оказалось для людей исключительно важным. Сейчас это перестало работать. Ему надо найти что-то новое. И он ищет, и нашел. Мы окружены врагами. Оказывается, Вторая мировая война... О чем была его лекция? Оказывается, Вторая мировая война велась против нас, чтобы нас уничтожить, и она не закончена, они не оставили свои планы, против нас идет война, поэтому давайте сплотимся, все для фронта, все для фронта, все для победы, привет, поехали.
Это а дальше рабочая почему? Идеология.
Что значит?
Ну, она может сработать, если может. Она действительно будет
может,
распространена.
Может, может, может. Другое почему? Дело, что я надеюсь, что она не сработает. Вот. Но она может сработать. Ну, а почему нет? А потому что мы хорошие, а они плохие. Ну как, ну ежу ж понятно. Ну посмотрите, посмотрите да, на себя, посмотрите логика. На других.
Вот. Нет, ну я-то вообще молодец.
Ну вот видите, вот вы уже и согласились.
Вот. Но вы понимаете, что это достаточно примитивная логика.
Ну и что?
Не нужна сложная.
Не, сложная не нужна. Вот сложная точно не нужна. Да вы что? Зачем же сложное, да? Что, Гитлер сложную логику, что ли, какую-нибудь предлагал? Вот, он говорил, жиды проклятые, хорошо. Вот, и народ верил.
Вам, опять же, можно это сказать, черт.
Да, мне можно. Нет, это, цитируя Гитлера, это и вам можно. Вот, это всем можно. Значит, нет, ну, серьезно, он давал очень примитивные, так сказать, идеи, да? Идея, допустим, жизненного пространства, на которой стоял фюрер в значительной степени, это идея, там, скорее даже не 19-го, а 18 века. К его времени, когда он это стал озвучивать, она не имела никакого отношения к реальности. Вообще никакого, да? Вот. Тем не менее, он это озвучил, народ поверил нормально, да? Ну, правда, потом, когда стали бомбить, они подумали, что они маленько погорячились, наверное, надо было как-то иначе. Вот. Но, понимаете, вот что важно. Вот почему вот самый такой смешной и важный вопрос вот в этой новой идеологии Владимира Владимировича Путина, когда весь мир объединен против нас, почему они против нас? Почему? Ну, потому что мы хорошие, а они плохие. А чем? Вот чем мы от них отличаемся?
Вы же сами сказали, что это достаточно убедительно.
Нет, понимаете, вот здесь все-таки надо как-то обосновать, чем ваше. Вот вы говорите, я вообще молодец, да? Ну, отлично, а чем вы молодец? Вы можете сказать, я потому что вот я там умная, красивая, там еще что-то такое и так далее. Вот, все будет правдой. А, значит, на самом деле, смотрите, на самом деле, значит, они еще говорят, вот в этой части этой идеологии, какая? У нас традиционные ценности, да? А у них не пойми что. Я много раз спрашивал носителей этой точки зрения, ребят, поясните мне, в чем наша традиционная ценность? Они говорят, мы против гомосексуальных браков. Я говорю, ну хорошо, годится, согласились. А за что мы?
За традиционную семью.
Вот тогда начинается вопрос, что такое вот эта традиционность? Да? Мне кажется, вот это самовластие. То самое, на обломках которых... на которого напишут наши имена. Это самовластие. То есть, понимаете, вот идея демократии в чем? Собралось там 5 человек, 5 миллионов человек, и как-то с помощью каких-то процедур, или без процедур, если это 5 человек, или с процедурами, если это 5 миллионов, да, договариваются между собой, как им лучше жить. Вот. Мы им говорим, с учетом своих традиционных ценностей. Все это ерунда, все это ни к чему хорошему не приводит, это сплошные кризисы. Кстати, кризис действительно, мы с вами с этого начинали, кризис действительно есть. А правильная жизнь, она другая. Когда у носителя власти, эта власть абсолютна. Он мудр, добр, богобоязнен, вот, он хочет добра.
Леонид Яковлевич, мы же тоже проходили.
Да, конечно, поэтому это традиционное. Мы пытаемся вернуться в прошлое. У нас, знаете, кто-то сказал, что мы такая страна, в которой зеркало заднего вида закрывает ветровое стекло полностью. Вот, мы вообще ничего не видим. Значит, понимаете, и вот посмотрите, вот удивительное событие происходит вот прямо сейчас на наших глазах, происходило и происходит даже. Это закон о семейном насилии.
Да, у нас остается буквально минута, а это все-таки одна из важнейших вещей.
Слушайте, бабы, которых бьют мужики, выходят на митинг, чтобы их мужики продолжали бить. Вот, они против закона о семейном насилии, о домашнем насилии. Почему? Потому что это и есть наша идеология. Отец всевластен в семье. Помещик всевластен над крестьянами. Зорькин сказал, что крепостное право – наша скрепа. Император, президент, генсек, как хочешь его назови, хоть горшком, да, он всевластен в стране. Это значит, что у вас, хотя бы такая умная, красивая и хорошая, нет никаких прав. У вас есть только надежда на милость доброго начальника. Вот это и есть наша традиционная ценность, это и есть наша скрепа. К этому они хотят нас вернуть, но ни черта у них не получится, потому что мы европейская страна.
В 2019 году, когда запрос общества выглядит запросом на самодержавие, на самовластие, на абсолютную власть, не странно ли это?
Запрос общества не выглядит так. У общества нет такого запроса.
Откуда это, власть откуда, есть откуда запрос? Эта баба, которая хочет, чтобы ее продолжили бить?
Слушайте, ну, во-первых, конечно, всегда
я
есть
вас цитирую, все
архаические, все. Архаические очень элементы в обществе, вот, и имея деньги, будучи достаточно циничным, можно организовать любой митинг. Вот они его и организовывают.
Но ничего не получится, потому что мы европейская страна, и мы идем в светлое будущее.
Насчет какое оно светлое, неизвестно, может, оно война, но мы... Действительно европейская страна. Мы страна 21 века, и нас загнать в 16-й не получится.
Вот на этой, несомненно, оптимистической ноте мы заканчиваем нашу беседу. Сегодня у нас в гостях был Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Спасибо огромное.
Ну, сказали бы, что умный парень.
Умный парень. Ну, вот безусловно, умный парень. Хорошо. Была программа «Умный парень». Меня зовут Евгения Фомина. Пока.